Глава шестая. Штуцера. «В чем еще у нас, господа командиры, какие-нибудь недоделки остались? Что мы можем у себя поправить, пока стоим в Большом Бухаресте?» Командир роты обвел глазами полтора десятка своих обер- и унтер-офицеров. «Имейте в виду, долго нам тут прохлаждаться не дадут. В войсках уже начали подготовку к новому наступлению, а несколько полков даже уже ушли для усиления Гирсова». Каждый из командиров полутонгов и полурот высказался, что в основном все, какие были выявлены замечания, у них устранены. 9 новеньких экипированы, перевооружены, переобучены по особой егерской науке и поставлены в общий строй. Есть, конечно, шероховатости. У кого-то из егерей при дальней стрельбе точность боя хромает. Холодным, клинковым оружием не все уверенно владеют. Да мало ли чего, если серьезно покопаться. Но в любом случае, это уже гораздо лучше, чем те же полгода назад. Солдаты, что называется, заматерели в последних боях, как и положено волкодавам. Живан Милорадович, получивший недавно подпоручика вместе с Гусевым Сергеем, отметил, что на последнем выходе и на полигонных стрельбах все егеря действовали уверенно, а между отделениями и плутонгами взаимодействие налажено. Ложку дегтя влил главный унтер-офицер роты Дубков Иван Макарович и старший тыловой группы каптенармус Ёлкин. По их словам, не хватало маскировочных халатов для каждого, из запасных был только один котелок на всех, потому как два на последнем выходе за Дунаем пришли в негодность и их просто выкинули, а не сберегли, как полагается. Хорошего огнепроводного шнура английской мануфактуры у оружейников и у пионеров осталось совсем мало. Еле-еле вон на фугасы и на новые гренады его наскребли. Запасов сапог, амуниции и одежи и вовсе сейчас нет. На егерях все много раз штопанное-перештопанное, потому как все поизорвалось изрядно на последних выходах. А ничего нового главное интендантство не выдает.
«Говорят, рано вам, у вас сроки износа еще не вышли. И злыми словами притом обзываются», — проворчал обиженно Потап.
«По лекарской части только вопросов нет», — продолжил Макарыч. «Дементий Фомич, врач с главного госпиталя, всем помог. И с перевязочным полотном, и со спиртусом, и так со всяким. Ну и по боевому припасу, ваше благородие, мы тройную норму набрали. Все егеря при запасе пороха, накрученных патронов, отлитых пуль и при гренадах. Фугасов для пионеров Курт тоже достаточно наделал. Только вот шнура у нас маловато, но об этом я уже докладывал. Может быть, Потапка еще что добавит, коль я упустил?»
И Макарыч посмотрел вопросительно на ротного интенданта.
«Да ежели только по провианту», — развел тот руками. «Так-то Иван Макарович уже обо всем здесь доложился. Пока с продуктовым порционом в Бухаресте трудностей у нас нет. Все тут отпускается нам, как и положено. Небольшой приварок, вы сами об этом знаете, мы здесь тоже имеем. Но ежели нам вдруг будет нужно срочно в поход, вот тогда мы опять на сухарном запасе да на одной солонине окажемся».
Командиры задвигались и зашептались. Последний выход на Силистрию, после того, как в роте вышел весь заготовленный заранее в Бухаресте припас, был у всех в памяти. «Ладно, с амуницией и с заменой мундиров я что-нибудь порешаю». Алексей потер виски. «А вот по провианту ты уж давай сам, Потап Савельич, начинай задумываться. Загодя, конечно, никак не вызнаешь, когда нас по тревоге поднимут и на марш бросят. Но к этому нужно быть всегда готовым. Вот именно в таком случае у тебя будет всего пара часов времени, чтобы у надежных торгашей все, что нам нужно, для долгого хранения закупить и потом в роту доставить. Ничего, голова светлая, руки цепкие, людей под твоим началом достаточно. Так что изволь уж, братец, расстараться. Все средства, какие для того нужны, ты получишь у меня и в ротной кассе у писаря и у нашего казначея Павла Фомича без промедления. Так что выкручивайся, как можешь, но чтобы на 3 недели у нас всегда хороший походный порцион был.
Потом уж, если что, мы его и у османов одолжим.
20 августа рано утром Лёшку оторвали от написания рапорта о дополнительном выделении роте новой амуниции, сапог и мундиров ввиду их износа и выхода старого на недавних поисках и в баталиях.
«Ваш бродь, разрешите?»
— постучался в дверь вестовой Афоня.
«Заходи. Что случилось?»
— Егоров отложил в сторону письменное перо.
«Да вот наши караульные мальчонку тут задержали. Уж больно подозрительно он около вашей хаты крутился. А как к нему выскочили из кустов, так он от них сбечь было попытался».
И Афоня махнул рукой.
«Видите его суды? Вот он, ваш бродь, гляньте».
На капитан-поручика смотрел смуглый, одетый в рванинку, кудрявый малец лет 12. Он испуганно озирался на всех присутствующих и шмыгал носом.
«Кто таков будешь?
На лихого человека вроде бы не похож», — усмехнулся Лёшка и подмигнул Афоне. Тот почесал грязной босой ногой о другую ногу и выдал, как видно, заранее заученную фразу.
«Давид Моисеевич кланяется господину Егорову Алексею. Дело сделано. Просим его пройти к нему».
«Опа!» — Лёшка аж вскочил со своего места. «А что он еще велел тебе передать?» Но мальчишка только продолжал испуганно озираться по сторонам, где стояли такие страшные дядьки с оружием, и не говорил ни слова.
«Ладно, понял я, что все вопросы к деду», — кивнул Алексей.
«На вот, держи-ка, братец, за твои труды», и положил в руку сразу же сообразившего, в чем дело, мальца серебряную монетку, гривенник. Тот заглянул в щелку своего зажатого кулачка, и его лицо осветилось счастливой улыбкой.
«Ладно, иди с Богом», — усмехнулся Егоров и потрепал пацаненка по волосам.
«Зовут-то тебя как?»
«Мойша»,
— мальчишка шмыгнул носом и быстро выбежал из дома. Первым делом Алексей решил заглянуть в главное интенданство армии, вернее, в ту его часть, где находились склады похоронения всевозможного военного имущества, амуниции и одежды. От продовольственного склада ему указали на два длинных бревенчатых сарая с притулившимся возле них небольшим саманным домиком.
«Вон там, ваш бродь, в этом самом домике старшого по всем воинским вещам вы найдете. Только вот строгие они, ничего не дают. Хоть кто бы и чего не попросил», — покачал с сомнением головой пожилой унтер-каптенармус.
Постучав в дощатую беленую дверь, Алексей, толкнув ее, зашел вовнутрь дома. За столом перед ним среди бумаг и толстых журналов сидел с самым деловым и серьезным видом капитан Рогозин с собственной персоной. Именно с ним и с лихим гусаром Белозерским довелось когда-то Егора высиживать на армейской гауптвахте. «Александр Павлович,
Лёшка!»
Оба офицера обнялись, как добрые старые друзья.
«Вот уж не думал я вас здесь встретить!»
Алексей с усмешкой кивнул на стол, заваленный листами бумаги и журналами учета.
«А вот и зря!»
— улыбнулся Александр Павлович.
«Помнишь, я тебе тогда еще в камере говорил, что опытными интендантами не разбрасываются? Пока научишь его нашему делу, долгие годы пройдут, а все обвинения с меня давно сняты. То пустое, вот уже и опять я при деле».
«Да-да, вы говорили», — рассмеялся Лёшка.
«А как с гусаром Белозерским? Не слышали ничего про него?» Офицеры сидели в небольшой соседней комнатке домика, где и жил капитан, и пили ароматный чай с маковыми баранками. На столе стояла посудина с темным каштановым медом, и Лёшка время от времени нырял туда небольшой серебряной ложечкой. Александр Павлович же любил пить чай без всего, дабы не перебивать их благородный чистый вкус всякими другими прикусками, как он сам только что и выразился. Ну, за исключением разве что баранок.
Белозерский Леш был серьезно ранен в поиске. Его всего изрубленного, сказывают, в госпиталь привезли. Ну, а дальше уж я его судьбу-то и не ведаю, —
развел руками капитан.
У меня тогда, понимаешь, очень непростое время было, пока вот что-то, как сейчас, не определилось. Жив будет, глядишь, еще и повидаем по весу. А сам-то ты ведь тоже сильно пораненный был. «Наслышан, как же, весьма наслышан я о твоем подвиге. Вот уж капитан-поручик, Георгию представлен за примерную храбрость. Признаюсь, Алексей, хотел было я к тебе зайти, да думал, а вдруг ты не признаешь меня? Все-таки в таком интересном месте нам с тобой довелось познакомиться».
«Александр Павлович, плохо же вы обо мне думаете»,
— покачал головой Егоров.
«Мы чай с вами из одной кружки воду в подвале пили, хлеб за одним столом преломляли. Такие непростые недели, сколько по душам переговорили».
«Ладно, ладно», — махнул рукой Рогозин. «Вижу, что не зазнался. Ну, сказывай, зачем сюда пришел?»
«Вижу ведь, что не ко мне лично шел, а интенданта вещевого искал».
«Это да, искал», — согласился с ним Алексей, отодвигая от себя пустую чайную чашку.
«Поизносились мои ребятки в боях, Александр Павлович. Нам ведь егерям по лесам, по кустам, по этому коряжнику да по оврагам приходится все больше бегать, а сколько еще на пузе ползать. Все мундиры у солдат истрепались, а по срокам их еще носить и носить не наштопаешься. Но вы не подумайте чего, я вас подвести не хочу, и так вон все непросто в этом вашем интендантском деле».
«Тише, тише, успокойся, Леш», — остановил его Александр Павлович. «Ты не спеши.
Бумагу, небось, на потребность составил? Вижу. Вон она, возле тебя лежит. Ну вот ты дай ей сейчас законный ход в нашем главном интенданстве. А уж дальше то мое дело будет, как и чем там тебе помочь.
Расскажи лучше про осаду Силистрии и про тот бой с отборной стамбульской армией Нуман-Паши». Алексей шел по улицам Бухареста довольный. Можно было не сомневаться, уж Рогозин-то сумеет ему помочь. Очень опытным и умным тыловиком был Александр Павлович, да и человеком он, как видно, был неплохим. «Ну уж, во всяком случае, для меня», — хмыкнул Лешка и зашагал бодрее в сторону главного бухарестского рынка. Вот и спуск в знакомый подвал под цирюльней. Тяжелая дверь подалась вовнутрь, и перед Лешкой предстала затемненная лавка, традиционно слегка освещаемая лишь стоявшими на прилавке небольшим масляным светильником да сальной свечой, горевшей на столе в самой глубине комнаты.
— Алексей Петрович, господин офицер, я таки дождался вас. А мне ведь сказали эти глупые люди, что вы были совсем плохи после таких тяжелых боев за Дунаем.
Старый еврей засеменил к Алешке от столика.
— Проходите, проходите скорее в комнату и садитесь на свое лучшее кресло.
Меняло закрыл дверь на оба массивных засова и обернулся к посетителю.
«Прошу вас меня простить, но я даже не могу себе позволить натопить печку летом. И в моей скромной лавке даже в жарком августе царит вот такой мерзкий холод».
И он аж передернул своими худыми, покрытыми шалью плечами.
«Полноте, ну что вы такое говорите, Давид Соломонович?» — улыбнулся Алексей.
«В нынешний зной, за пребывание в столь благостной прохладе, вам с посетителей можно было бы даже и монетку брать. По сравнению с тем, что сейчас творится на улице, у вас здесь прям-таки сущий рай».
Меняло при его словах о монетке даже замер, как видно, прокручивая в голове только что полученную им информацию. И уже чуть позже, увидев эту ироничную улыбку и искрящиеся смехом глаза молодого русского офицера, сам же рассмеялся.
«А, господин офицер изволит шутить, я понял. Вы уж простите меня за мою старческую глупость. Но все равно вы, Алексей, мне подали сейчас очень интересную мысль. Ну да ладно, давайте ближе к нашему делу».
И он уселся на табурет напротив Егорова.
«Если вы не против, то я покажу вам то, что я сейчас имею по нашему общему делу. Если опять же вас все здесь устроит, то я полагаю, что мы сможем повести наш разговор дальше».
«Да, конечно», — согласился Егоров. «Я весь в нетерпении, Давид Соломонович. И со мной все то, что и должно быть, чтобы удачно завершить нашу сделку. Надеюсь, у вас все получилось, и я не зря к вам сейчас так спешил».
«Погодите немного, вы все сами скоро своими глазами увидите», —
Довольно кивнул старый менялый и хлопнул в ладоши.
«Яков, Йося, Лазар, заносите!»
В дальнем затененном углу вдруг открылась совершенно незаметная со стороны дверка. Из нее выступил с поклоном мужчина средних лет, несущий в руках тяжелый, замотанный в ткань сверток. Следом за ним вышли еще двое, немного моложе первого, в такой же черной одежде и с маленькими шапочками-кипами на головах. Они, так же, как и старшие, положили на прилавок свои звякнувшие металлом свертки и, отступив в сторону, вежливо поклонились.
«Мои мальчики, Яков, Йося и Лазар», — представил по старшинству своих сыновей Давид Соломонович. «Самого младшенького, Бенни, только сейчас здесь и нет. И раньше осени мой мальчик в отчий дом вернется. Если вдруг их отца не станет, вы всегда можете на них положиться, как на честных и надежных людей».
«Хорошо, Давид Соломонович», — кивнул Алексей, с улыбкой разглядывая его мальчиков.
«Ну, шо вы встали, как истуканы? Йоська, быстро неси тот сверток с синей галочкой. А ты, Лазар, бегом за тем особым кулем. Яша, разложи тут все красиво, чтобы господину офицеру было хорошо видно».
Словно заправский унтер, скомандовал меняло, и его сыновья молча бросились исполнять все указания отца.
«Дисциплина», — подумал Лёшка, уважительно взглянув на старого Давида.
Через пару минут Лазар принес тяжелый сверток, и он, звякнув, как и все предыдущие, лег на прилавок.
«Прошу вас, Алексей Петрович, принимайте ваш заказ».
Соломонович с улыбкой смотрел на волнующегося Алексея. Тот же, подскочив к длинному прилавку, буквально задохнулся от нахлынувшего на него восторга.
Перед ним лежали покрытые густой смазкой штуцера. Алексей быстро пересчитал их. Ровно 15, как они когда-то и договаривались. С левого края из двух больших свертков были выложены 10 единой системы, далее лежали 3, а с правого края еще 2 штуцера. Давид Соломонович, как заправский оружейник или как человек, очень глубоко погрузившийся в эту тему, подошел вплотную к прилавку и с важным видом обтер ветошью тот, что лежал с левого края.
«Эти 10 совершенно одинаковых штуцеров, Алексей, пришли к нам из Волонии, а точнее из города Льежа. К ним, да и ко всем ружьям, как и полагается, идут все необходимые принадлежности. Шомпол, полилейка, кожаные чехлы, штыки, приспособления для чистки и для ухода и много еще чего, в чем вы сами гораздо лучше меня разбираетесь. Вот эти 3, что лежат сразу за Волонскими, приплыли к нам по Дунаю из Вены. У них, кстати, самые грозные из всех штыки. Вот, поглядите, какие здесь длинные клинки».
И Соломонович вынул из кожаных ножен, похожий на палаш, клинковидный штык-кортик.
«Так, ну а вот эти 2 прусских из Золингена».
И он с натугой сдвинул чуть в сторону самую крайнюю винтовку.
«Можете не сомневаться, все оружие в полном порядке, оно исправное. И прием все то, что к нему и должно прилагаться. В этом я даю вам свое слово».
Лёшка в это время возился у прилавка с железом, словно бы ребенок с любимыми игрушками. Он щелкал курками, откидывал полку замков, пристегивал и снова отстегивал штыки, просто перекладывал все с места на место и наглаживал такое драгоценное оружие. Все это время старый меняло стоял чуть в сторонке и с улыбкой за ним наблюдал.
«Я вижу, что вам все понравилось, и ко мне у вас претензий нет?»
«Да, конечно, Давид Соломонович, какие вообще могут быть претензии?» Алексей наконец-то оторвался от штуцеров. «Если вы не против, то я бы хотел за них тут же рассчитаться». На столик были выложены 2/3 той суммы, что оставались от уже выданного заранее задатка. И сбоку легли еще 2 золотые монеты, причитающиеся компаньону за работу.
Итого 22, все как и положено, и все они требуемого качества.
С удовлетворением кивнул меняло, тщательно проверив каждую.
«Но как? Как такое возможно, Давид Соломонович?» — воскликнул весь в эмоциях Лёшка. «Я понимаю, что существует понятие торговой коммерческой тайны, и вы не можете мне всего рассказать, но я, признаюсь, просто поражен. Если честно, я ведь до конца так и не верил, что у вас все получится. Ведь это такие редкие образцы. Вот с этими 10 из Волонии вы меня просто добили. 10 штуцеров одной системы. Уму непостижимо!»
Старый еврей внимательно посмотрел в глаза Алексею, затем мягко улыбнулся.
«Да зачем вам знать, молодой человек, про все эти коммерческие дела? Ведь вы же военный. Я вам скажу так. Все в нашем мире решает золото, нужные связи, ну и немного везения. Вот, к примеру, те 10 ружей из Льежа, за которые вы только что так эмоционально интересовались. По совершенно счастливому стечению обстоятельств попали они в руки моих партнеров. Им, кстати, было с ними гораздо проще, чем даже вот с этими двумя прусскими. Просто на одной серьезной оружейной фабрике произошел пожар. Нет, вы ничего не подумайте такого, они не были оттуда похищены. Здесь все чисто, — заверил Лешку старый еврей. Но вот ее хозяин был вынужден уступить всю эту партию из Волонии в уплату за просроченные проценты. Вот они теперь и окажутся в русской армии, а не в какой-нибудь другой из стран Европы, где на них сейчас такой большой спрос.
«Да, спасибо счастливому стечению обстоятельств», — усмехнулся Алексей. «Волонское оружие славится своей исключительной надежностью. Да и все это оружие — просто мечта. Но у меня теперь возникли трудности с его доставкой к себе. Столько оружия мне и за 3 раза не перенести. К ним ведь еще довольно много всякого идет из тяжелых приспособлений. Может быть, я приведу сюда с собой к вам 3 надежных солдат из тех, кто умеет держать язык за зубами?» Давид Соломонович немного подумал, помолчал и, наконец, согласился.
«Я думаю, что здесь нет ничего такого плохого или даже преступного, чем мы с вами тут занимались. Русских штуцеров на прилавке нет, с ваших казенных заводов или с армейских складов ничего на сторону не ушло. А волонские власти, они ведь очень далеко», — и он лукаво улыбнулся. «И не надо вам никуда бегать, ни к чему господину офицеру так суетиться и привлекать к себе внимание. Если вы посчитаете нужным, то я могу отправить к вашим людям своего внука и с вашей же написанной собственноручно запиской. Тем более, что он у вас уже недавно был».
И, увидев утвердительный кивок Алексея, громко хлопнул в ладоши.
«Мойша!»
Буквально через минуту перед дедом предстал уже знакомый Егорову мальчишка. Пока русский офицер писал на поданном ему листе, Соломонович что-то выговаривал на своем языке внуку. Тот только молча кивал и лишь изредка шмыгал носом. Наконец послание было готово, и гонец стремительно выскочил на улицу.
«Балуете вы его, Алексей. Плохо, когда такие большие деньги достаются янцу за худую работу», — проворчал недовольно Соломонович.
«Ну, малец же еще. На гостинце не жалко», — оправдывался Егоров.
«И все-таки зря», — не согласился дед. «Задание он исполнил свое скверно. Ему было сказано со всей почтительностью к господину офицеру обратиться. А он из мальчишеской шалости крался к вам, словно бы человек, имеющий недобрые или даже преступные намерения. Хорошо, что ваши солдаты стрелять по нему не стали, как по лазутчику. Да и вообще выдрать нещадно могли, чтобы не шлялся тайно среди военных. Ну да он свое уже и от меня получил. Давайте, пока сюда не подошли ваши люди, мы с вами поговорим еще об одном интересном для нас обоих деле.
Вы не будете против?»
«Да, конечно же, нет», — улыбнулся Егоров. «Я буду только рад».
«Хорошо»,
— кивнул Меняла.
«Видите ли, Алексей Петрович, наша сделка во многом состоялась благодаря весьма точному описанию того, что вы хотели, и указанию достоверных мест, где это можно было взять. И наши с вами далекие партнеры, не тратя понапрасну время, именно там все это как раз-таки и смогли найти. Но вот какое дело!»
И Давид Соломонович почесал свой нос.
«Похоже, что они несколько перестарались, и вместо обговоренных 15 ружей мне их доставили на 2 штуки больше. И, к сожалению, не совсем таких, какие вы бы хотели видеть. Я, конечно, высказал нашим партнерам все свои претензии, и теперь они дико извиняются. Но факт остается фактом. У меня здесь еще 2 штуцера».
И Меняла развел руками.
«Если вы позволите, я их вам сейчас покажу, а вы просто на них посмотрите. Я понимаю, что эти вещи слишком дорогие, чтобы за них нести лишние и незапланированные расходы. Вы все же посмотрите».
И он показал на сверток, прикрытый плотной материей. Под ним в стороне от всех лежали 2 нарезные винтовки. Креплений под штык у них не было и, похоже, даже не предвиделось. Стволы были длиннее всех прочих и немного тоньше. А в них виднелось множество винтовальных нарезов. Очень интересная это была конструкция. А Соломонович все продолжал объясняться.
«А указанному вами адресу, в Ломбардии, в городке Сареццо, наши партнеры приобрели 2 охотничьих, а не армейских образца оружия. Я вот теперь вынужден думать, как же мне их отправить обратно».
«Сколько вы хотите за них?» — спокойно произнес Алексей, стараясь не показывать ушлому коммерсанту свою заинтересованность.
«Так и вам интересно это предложение?» — расцвел тот в улыбке.
Лёшка почесал виска. «Давид Соломонович, надеюсь, вы меня понимаете, что я и так хорошо потратился на оружие, и лишних денег у меня попросту нет. Да и к тому же, как вы правильно заметили, это вовсе не армейские, не боевые, а просто охотничьи ружья. Но учитывая наши с вами хорошие деловые и партнерские отношения, я готов услышать вашу за них цену, и если она будет не чересчур чрезмерной, то мы сможем вести дальнейший разговор об их приобретении». Теперь почесывал нос уже Давид Соломонович. Он пристально посмотрел на Алексея и, вздохнув, назвал свою цену.
«Пусть она будет составлять полцены от армейского штуцера, то есть 3 золотых монеты в 500 пиастров за оба этих ружья. Для себя я ничего со сделки не возьму. Я полагаю, что наши партнеры и сами смогут меня отблагодарить, учитывая, что в произошедшем казусе есть только лишь их личное упущение».
У Алексея таких больших османских монет, про которые сейчас говорил Меняла, уже не было. Он достал свой опустевший кошель и выложил на стол 5 золотых и екатерининских империалов, а рядом высыпал небольшую горку серебряных. «Все, что имею, Давид Соломонович, и даже не торгуюсь», — развел руками Егоров. «Если вы посчитаете, что это слишком мало, ну, тогда уж простите. Придется вам их отправлять к Альпам долгим возвратом».
«Ну, конечно», — думал, стараясь не улыбаться, Лешка. «Так теперь этот старый ушлый пройдох откажется от живых денег. Снова отправлять штуцера по Дунаю, где сейчас идут боевые действия, или же долгим сухопутным путем — это такой большой риск и расходы». Видимо, именно об этом сейчас как раз и думал его деловой партнер. Наконец, все про себя просчитав, он махнул рукой.
«Забирайте, Алексей Петрович! Вы ведь не так-то просты, как стараетесь казаться. Ну, да ничего, я тоже не в убытке, а прибыль. Ну и что же, она заранее нами обговоренная, и все равно у меня есть хотя бы даже вот с этих 15
и он кивнул на блестящие маслом штуцера. Через некоторое время в дверь забарабанили, и, выглянувший в щелку меняла, показал на нее Егорову.
— Там солдаты. С вашего разрешения я бы не хотел, чтобы они меня видели. Одно дело, когда мы ведем дела с вами, и вы со мной состоите в знакомствах. И совсем другое, когда я становлюсь слишком популярным среди военных. Сами понимаете, положение вашей армии на этих землях не очень устойчивое. Прошу вас, конечно, меня простить за такую откровенность, но вдруг по прошествии какого-то времени сюда опять вернутся турки. А ведь у меня семья, жена, дети и внуки.
Я вас прекрасно понимаю. Успокоил старого еврея Егоров. «У меня к вам, Давид Соломонович, нет и не может быть никаких претензий. Спасибо вам за все это оружие и за вашу порядочность. Я вам весьма признателен». Через две минуты пораженные до глубины души егеря разглядывали разложенные на прилавке новенькие штуцера. «Потап, Ермолай, помните те 33 золотые монеты, найденные вами у разбитой кареты под горной Топаницей? Я вам говорил, что в свое время оповещу, на что они были потрачены. Ну так вот, это оружие, что вы перед собой сейчас видите, и есть то самое найденное золото, а вернее то, что на него мне удалось взять. И уж теперь-то оно точно не проестся и не промотается, а будет долго бить врага в руках егерей своими дальними и точными выстрелами. Макарыч, засвидетельствуй и прими все на вооружение роты». Вот эти два охотничьих тоже весьма, я вам скажу, занятные винтовки, хоть и без штыка. Точностью и дальностью боя, если их правильно пристрелять, они будут весьма превосходить обычные. Это, считай, что-то среднее между штатным штуцером и нашей винтовальной дурындой, что вы все веслом зовете. А со штыком для них мы еще что-нибудь потом тоже придумаем».